Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Сегодня батюшка ответит на вопросы, которые накопились. Напоминаю, что это одна из моих любимых рубрик, и батюшка тоже меня в этом поддерживает, потому что очень важно, когда люди задают то, что их действительно волнует, причем неважно, сколько человек находится в церкви, главное, что это то, что живет трепетает внутри, так сказать. И вопросы, бывает, пишут мне в соцсетях, бывает, передают лично, поэтому вы тоже, если хотите что-то спросить, не стесняйтесь, задавайте. Мы обязательно озвучим это в передаче. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, батюшка. У моей знакомой напряженные отношения с сыном. Он уехал учиться в другой город, общение с матерью ограничил, везде ее заблокировал. Я с ним поддерживаю малое общение, но не навязываюсь. Она меня постоянно просит отправить ему всякие видео или выяснять, как там у него дела или еще что-то. Я не хочу быть передатчиком и к тому же не хочу навязываться. Я могу ей отказать в ее просьбах?
Самой бы маме я посоветовал, скажем так, обязательно молиться за своего сына, а чтобы молитва была, будем так говорить, успешной, если можно такое слово использовать, да, самой становиться такой трепетной, хорошей, качественной христианкой. И когда это будет происходить, то такая молитва будет доходить до Бога, и все, что мы не можем, или, скажем, от сына получить или не можем ему передать, будем передавать с надеждой через самого Бога, не через какого-либо человеческого посредника, а через самого Бога. Но вот о нашей радиослушательнице, которая задает вопрос, я бы все-таки советовал, ну, в меру сил участвовать, да, то есть передавать, да, какую-то вот. Насчет передачи самому ребенку, тут, скажем так, вопрос немножко открытый, да, насколько он, скажем, и этот канал общения не прервет, да, поэтому тут с осторожностью бы я поступил, вот. Аккуратненько бы общался, и вот эти вот крохи уже маме бы как-то рассказывал, как бы располагал. Вот, ну и еще раз повторюсь, что самое главное, это, конечно, маме научиться молиться. Если у нее это получится, то все остальное уже приложится.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Скажите, пожалуйста, можно ли есть мирянам рыбу по средам и пятницам? И как поститься перед причастием, если причащаюсь примерно один раз в месяц? Среда, пятница, суббота или четверг тоже? Благодарю.
Вы знаете, на этот вопрос ответить, вот, скажем, точно вот, и однозначно мне несколько затруднительно. Почему? Священники на приходах и имеют, ну, скажем, на это немножко разные взгляды порой. И если, вот, скажем, человеку сейчас посоветовать, а потом человек придет в храм и скажет, а мне батюшка сказал... Ну, и вот это будет немножко неудобно, да. Тут надо согласовать с тем священником, у которого человек окормляется. Он причащается раз в месяц. И вполне, как бы, вот, видимо, это часто, и священник наверняка этого человека знает. Как делаем мы у себя на приходе? Вот это я могу поделиться. Кто причащается часто, например? Ну, часто причастие – это тогда, когда человек бывает на храме, да. То есть, вот человек в храме – это как минимум каждое воскресенье. И вот когда человек по воскресеньям причащается, то пост примерно такой – среда-пятница. Это, ну, в общем-то, круглый год. И если это воскресное причастие, то в субботу вечером, опять же, посильное воздержание. Посильное воздержание тут еще почему очень важно – если смотреть с точки зрения устава, то действительно, что среда, что пятница – это максимально постные дни. Это постные дни, ну вот, по уставу Великого Поста, то есть вплоть до сухоедения. Но обратим внимание, ведь все-таки устав, которым мы пользуемся, он так и называется – устав Иерусалимский. То есть, если кто-то бывал в Иерусалиме, он знает определенную специфику той жизни там. Что я имею, да, то есть, ну, во-первых, это достаточно высокая температура. При высокой температуре, например, сохранять, скажем так, температуру тела, ну, такое, сохранять тепло, да, бороться с холодом нет необходимости.
Да, погодные условия очень сильно влияют.
Вот, организм на это не тратится. Он, конечно, соответственно, и питание у него, например, когда мы читаем, что, например, несколько смоков, например, да, или финики человек вкушает, ну, скажем так, по уставу рекомендуется, да, там, ну, это немножко совсем не то, что, например, было бы в Сибири, Урале, где-то на севере, где-то на Дальнем Востоке, ну, даже в центральной части нашей страны. Совсем другое. Поэтому тут, опять же, во-первых, мы ориентируемся, конечно же, по тому, как нам советует духовник. Прежде всего, да, то есть с духовником мы советуемся, а духовник должен знать уже, да, какие у нас есть ограничения. Где-то они, может быть, в возрасте, где-то в здоровье, где-то, может быть, еще какие-то вопросы, где-то мы находимся в командировке, где не можем, например, именно сделать себе так вот, скажем, устроить свой пост, да, чтобы вот-вот все было хорошо и идеально. Ну, и всегда надо помнить, что пост – это не то, что мы едим, да, ведь и питание, еда – это элемент поста. И, в общем-то, хоть и важный, но не самый важный. Самое важное, как внутри, что у нас происходит внутри, да, чем мы питаем свою душу. Да? То есть не тело, а душу. Тело влияет на душу, но все-таки опосредованно. Да? Поэтому, а чем мы питаем душу? То есть в этот день, как мы наполняемся, да? То есть как мы молимся? Если мы что-то используем, какие-то социальные сети, или, может быть, телевизор, или, может быть, компьютер, что, да, как мы этими вещами пользуемся, да, может быть, как раз вот во время поста имеет смысл на это обратить внимание более важное, да, и как бы вот тут вот сократить погружение вот в эти вещи, и тогда вот это будет действительно хороший, качественный, полноценный пост. А уже вот питание, это будет зависеть от того, опять же, от нашего согласования с духовником, с врачом, да, то есть, ну, свое какое-то понимание, да, своих возможностей.
А следующая слушательница задает 3 вопроса, давайте по очереди на них ответим. Батюшка, еще я не могу разобраться, какие грехи надо исповедовать дома вечером Господу, всякие мелочные, житейские, а какие крупные нести на исповедь. Мой батюшка сказал, что тяготит сердце, то надо нести на исповедь. Но ведь есть мелочные, например, ночью соседи шумели, мешали спать, я им постучала по стене и раздражилась на них. Господу покаялась, но думаю, что на исповеди надо каяться в грехе раздражения. У меня получаются целые списки за неделю на 2 страницы.
Ну нет, если это, скажем, в этом списке раздражение, то не надо его писать все разы, да. Достаточно будет сказать в общем, да, были моменты, когда я раздражалась на близких, да, на близких, на соседей и так далее, и этого будет достаточно. Не думаю, что 2 листа можно исписать вот такими грехами, что вот без повторов. То есть, скорее всего, здесь есть повторы, а если есть повторы, то их вот можно таким вот образом. Что касается, тут, вы знаете, опять же, разные могут быть подходы. Вот если, например, что-то происходит внутри нас и не выходит наружу в виде действий, слов, то, скорее всего, да, будет достаточно вот такого покаяния внутреннего, да, такой смиренной молитвы, скажем так, сокрушенного и слезного пред Богом обращения о том, чтобы Господь помог это все преодолеть. Если же это выходит наружу в каком-либо образом, да, в данном случае вот наша радиослушательница говорит, постучалась соседям, да, то есть это уже раздражение, оно уже выразилось в действии. А тут, конечно, надо будет, кроме того, что сразу же, как только человек осознал, что он все-таки вот нарушил, да, вот это вот свое мирное состояние сердца, раздражение – это нарушение мирного состояния сердца, то он тут же должен покаяться, не ждать исповеди, может, исповедь будет, условно говоря, это может произойти в понедельник, а исповедь будет в субботу. Этого не надо времени ждать. Надо тут же покаяться, сокрушиться пред Богом. На вечерней молитве сказать: Господи, я сегодня раздражалась, и это вот доставляло неудобства даже моим соседям, вот, и так далее. И другие какие-то грехи в этом смысле. И потом уже на исповеди об этом засвидетельствовать, что, Господи, боролась вот с этими грехами, и вот такие-то грехи меня, в общем-то, ну, определенным образом одолевали, да, прошу прощения, да, и помощи в их преодолении.
Иногда впадаю в уныние, что невозможно и шагу ступить, чтобы не согрешить. Прям нервничаю от этого. То подумаю не так, как надо, то укорю человека, что на машине на пешеходном чуть не сбил ребенка, например. И таких дел куча, что не знаю, как не грешить. Вразумите, батюшка, спасибо вам за помощь.
Ну, вы знаете, укорить человека, который чуть не сбил на пешеходном переходе ребенка, ну, это, в общем-то, действительно правильно. Этого человека надо не укорить, а, может быть, даже ему велигласно об этом заявить, если есть такая возможность. Если же такой возможности нет, какой смысл? Какой смысл гневаться на человека, который, в общем-то, ну, мы ему сказать-то не можем, это надо слышать. Мы себе доставляем неудобства, да, и вот этим, опять же, каким-то злостью, раздражением, да, да, может быть, даже праведным раздражением таким вот, да, и праведным гневом. Но, тем не менее, как мы до нашего оппонента докричимся, если он, скажем, а если же мы можем ему сказать, то, ну, конечно же, почему нет, искать, вы знаете, ну, такие скорости, они могут приводить к вот таким последствиям, разве можно, да. Но что очень важно, архиважно, да, надо учиться нам, христианам, уметь отделять грех от человека. Человек – это чадо Божие. На его, скажем так, юрисдикции, обвинения и навешивания каких-либо ярлыков Господь нам не дает. Да? Но Он нас обязывает обязательно осуждать грех. Вот судить человека – нет. А осуждать грех – да. Поэтому и говорим, да, Господи, помоги этому человеку не превышать скорости. Помоги ему правильно ездить на дорогах. Это молитва за этого человека. Это и понимание, что человек допускает вот те или иные какие-то проступки, совершает и какие-то неправильные действия. Вот. То есть сказать, что человек негодяй, такой-сякой разэдакий, мы не должны, не можем. Мы не можем. Вот. А сказать, что тот или иной поступок греховен, тот или иной поступок может привести к таким-то серьезным последствиям, тут мы не просто можем, не можем, мы обязаны.
Вот мне кажется, главная проблема у православных христиан, которая возникает, чем строже мы начинаем к себе относиться, тем почему-то по этим строгим лекалам мы также начинаем всех вокруг судить. По идее, у нас должна быть строгость к себе, да, и любовь к ближнему.
Максимальная строгость, да, себе и снисхождение, да,
да,
к ближнему.
Но мы начинаем вот по этим же лекалам судить, и вместо того, чтобы вот в этой строгости возрастать, мы только еще сильнее впадаем в какую-то гордыню, осуждение, раздражение бесконечное.
Думаю, очень часто человеку не хватает в этой строгости радости и благодарения Богу. Он начинает зацикливаться на себя и самое главное упускает. Ведь мы не для того себя стражим-то, чтобы себя застражить и завязать в узел. Да, то есть, ну, хочешь завязать, завяжи, конечно. Мы это делаем, чтобы вот соскрести со своей души вот это вот накопившиеся все вот грехи, согрешения, прегрешения, все вот это вот, весь этот слой греховный. И в этом очищенном, светлом состоянии вознести радостную молитву к Богу. Господи, благодарю Тебя, Ты меня вразумил. Ты мне дал понимание. Вот опять же, на нашей вот радиослушательнице хотелось бы сказать, что надо больше радоваться о том, что Господь нам, в нас вразумил, что мы понимаем и осознаем, что да, мы крещены для оставления греха. С грехом мы призваны бороться постоянно. Но не борьба с грехом ради борьбы, а борьба с грехом ради радости с Богом и Его благодарение. Вот это очень важный момент. Если мы найдем эту вот ниточку, почувствуем ее и начнем так действовать, то тогда действительно мы, во-первых, и не будем такими строгими людьми по отношению к другим, потому что, восходя в таком радостном общении к Богу, мы будем и Его чад любить, насколько это возможно, и, соответственно, уж их как-то осуждать, да, приклеивать им какие-то ярлыки, ярлыки мы точно не станем. Вот поэтому строгость себе максимальная, пожалуйста, тут уже можно как бы этот варьировать эти вопросы, да, снисхождение к ближнему и благодарение к Богу.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте, батюшка. Лет 10 назад я заболела и обратилась к одному батюшке. Он занимался целительством. Он 7 раз соборовал меня и в своем кабинете проводил надо мной какие-то ритуалы. После этого немного стало лучше, но потом начались жуткие богохульные мысли, панические атаки. Стало еще хуже, чем было. Через пару лет я узнала, что этот батюшка был запрещен в служении, его деятельность была незаконна с точки зрения церкви. Лет 10 я боролась с плохими состояниями и благодаря близким и тяжелому труду над собой стало легче, почти выздоровела. На днях я наводила порядок и нашла кадильницу и подставку для свечи, которую я покупала у этого батюшки в храме. Я решила утилизировать их, выбросить в море. После того, как я выкинула с причала в море, через пару часов мне стало очень плохо, а сейчас вернулись сильные панические атаки и на душе жуткая депрессия и страхи. Такого не было до этого. Может, из-за того, что я их выкинула, не пойму, почему так, как быть, посоветуйте, пожалуйста.
Ну, Однозначно и точно, конечно же, не из-за того, что мы совершили эти действия, да, другое дело, что мы поверили, что вот выбросив эти предметы, да, мы избавимся от чего-то, да, то есть все-таки вот какие-то еще зацепки в душе у силы зла есть, и они, конечно же, их максимально и сильно используют, вот, поэтому, естественно, ну, такие вот ритуалы, как-то, скажем, поставить свечи в нескольких храмах, провести несколько соборований и так далее, или, может быть, так, человек скажет, там, проведу, 40 раз буду исповедоваться, или, скажем, 40 раз буду читать акафист, еще какую-то молитву, это, конечно же, все, вот, скажем так, человека сильно-сильно отводит, уводит от Бога, да, то есть вот эти вот некоторые внешние ритуальные действия, они, получается, превращают человеческое обращение к Богу уже не в молитву, а в некоторую магию. Мы совершаем те или иные действия ради того, чтобы, скажем, заставляем Бога что-то сделать, как-то нам, соответственно, в нашей жизни участвовать. И это, конечно, может приводить к тяжелым последствиям, как, собственно, мы и видим, что произошло. Поэтому, что важно, найти все-таки человека, духовника, да, который будет, вот, ну, будем так говорить, те духовные действия, которые есть, вот, скажем так, в распоряжении церкви, да, то есть будет ими пользоваться, да, правильно. А это что? Это, конечно же, прежде всего внутреннее покаяние. Это внутреннее покаяние и размышление, и плач пред Богом, да, то есть никто и ничто человеку не даст больше, чем сам человек может дать себе, да. Все остальное внешнее и, так скажем, ближе, дальше человеку, да. Но вот именно вот эта внутренняя работа, это очень то важно и архиважно, что может человека к Богу приближать. Далее, когда такая работа ведется, человек неизбежно приходит к тому, а что еще я могу сделать? Ну и тут мы, скажем, выходим на тот рубеж таинств в церкви, да, которые на эту благодатную почву будут приходиться очень-очень хорошо. Да. Поэтому, когда мы такую работу внутреннюю ведем и используем, скажем, те действия, возможные действия церкви, которые у нас есть, то это очень такое важное сочленение и соединение. Когда мы, скажем, только внутренне трудимся, без участие церкви, да, то есть получается, ну, один в поле воин. Когда мы только пытаемся использовать эти вот все церковные таинства, да, то получается, без нашего участия таинства церковные не работают нормально и полноценно. Когда то и другое используется, да, то есть, соответственно, мы все, что можем сделать, мы делаем. Если же какие-то вещи у нас все-таки остаются так или иначе, будем помнить всегда, что, ну, в общем-то, почему-то Господь оставляет вот эти, будем так говорить, вот это состояние у нас, не отымает у нас, да, по каким-то более таким своим промыслительным глубоким соображениям. Мы знаем, ну, или, скажем так, вот порассуждать, да, если бы этого, ну, скажем так, человек, молясь, трудясь, и это бы все бы преодолевал окончательно и бесследно, то, наверное, святые никогда бы не умирали. Но святые умирают. Мы знаем, что апостол Павел говорит, что имеет, вот, скажем, такое, имел какую-то болезнь, какое-то вот состояние, о котором мы не знаем, что это было, но мы знаем, что он несколько раз у Господа просил, а Господь говорит, что нет, довольно тебе той благодати, которая на тебя действует, ибо сила Божия в немощи человеческой проявляется. Поэтому тут надо об этом тоже понимать. И вот это вот правильное внутреннее состояние, правильная внутренняя установка, сокрушение сердечное, да, молитва и слезы, ну, так скажем, такие духовные слезы, да, духовное состояние. И то, что может дать церковь, обязательно человеку будет помогать максимально как нужно. Если что-то остается, то значит Господь почему-то оставляет. Да? Почему? Это уже мы либо узнаем чуть позже, ну, либо уже когда придем в вечность.
Батюшка, благословите. Сыну исполнилось 9 лет. Как ему готовиться к причастию? До этого, кроме исповеди и воздержания от пищи, с полуночи никак не готовился. Последний раз был на исповеди, я спросила у батюшки. Он сказал, что можно и канон прочитать, и попоститься день-два. Достаточно ли будет, если я вслух прочитаю сам канон ко святому причащению, и сын один день накануне будет поститься. Проблема в том, что в школе и так очень плохо ест, а в выходные дни папа и бабушка будут против поста.
Вы знаете, я думаю, что вот то, что сказано уже, человек и ребенок несет, это уже очень хорошо. Самое главное, чтобы это было добровольно. Добровольно, скажем, понуждать и чуть-чуть, капелечку поднимать планку – это хорошо. Но поднимать ее так, что ребенку будет, это он будет в каком-то надрыве и вот в таком вот состоянии, которое неизбежно, как правило, приводит к состоянию уныния человека, да, когда он не может до этого дотянуться, да, это будет нам гораздо хуже. Тем более 9 лет еще ребенок формируется, поэтому тут надо очень бережно и аккуратно. Да. Пост, опять же, будет заключаться для такого человека не в том, что он ест, а в том, чем он наполняется свою душу. Он учится прекрасно. Значит, соответственно, послушание имеет от родителей, послушание от преподавателей, учителей. Вот это прекрасное состояние. Ну, что еще нужно, да? Другое дело, что да, вот ограничить ребенка от телевизора, гаджетов и так далее, да, вот это будет очень действенный пост. Вот, а по питанию уже смотреть, скажем так, посильно. Питание важно, но, опять же, повторимся, оно не настолько важно, чтобы из него и говорить, что то, что я, если я питаюсь как-то там вот по уставу, то это и есть пост. Да? Это совсем еще не совсем пост, да. Это лишь некоторая такая подготовка к посту, да, то есть подготовку, скажем так, устроение, правильное устроение нашей души. Да? И, скажем, воздержание телесное, оно как бы так этому содействует. Вот. Но когда это слишком сильно, да, то есть когда это не человек не гнут, а ломают, ну, вот это бывает печально, последствия тяжелые бывают.
Эта же слушательница задает еще один вопрос. Грешно ли перепродавать вещи? Например, покупала редкие книги с целью затем продать их дороже. Вообще, можно ли так делать? С одной стороны, средства нужны, и это не предмет первой необходимости. Люди могут и бесплатно то же самое в интернете читать. С другой стороны, это перепродажа.
Ну что ж, перепродажа, это уж не такое, скажем так, если это средство...
Большинство магазинов перепродает, по сути.
Ну да, не человек как-то свою... получает какую-то прибыль, да, то есть он может продать свою работу, например, да, он же приходит человек на работу, что он делает? Он продает свою работу или, скажем так, да, или перепродает свою работу, да, он может трудиться дома, но идет на работу и там, соответственно, получает за это деньги. Поэтому, да, то есть мы сейчас живем в том обществе, да, которое не считает это, эти действия греховными, спекулятивными, да, с точки зрения государства. Вот. Ну, вопрос налогов, наверное, может возникнуть. Если это, может, это как-то человека смущает, да. Вот поэтому, ну, пусть тут разберется, да, то есть, как он будет, соответственно. Но если это разовая какая-то продажа своих личных вещей, то, по-моему, там и налога никакого не бывает. Вот. А если это какое-то, вот, ну, скажем, человек где-то делает закуп, да, потом его перепродает, ну, тут самое главное вот этот вопрос согласовать. Как он платит налоги? Если он налоги платит, ну, все вполне допустимо.
И слушательница еще в завершении просит, у нее недавно, у ее любимой бабушки недавно был день рождения, она умерла некрещенной, если это возможно, просит вас помолиться о ней, зовут Людмила.
Что делать с некрещенными людьми? Вот порой люди спрашивают и говорят, а вот да, вот у нас тот или иной человек некрещенный, как быть? То есть тут ограничение самое главное одно. Такого человека мы не записываем, значит, в те вот записки, которые подаем в церкви. Все остальное, пожалуйста, мы можем вполне даже обязаны молиться за наших ближних. В данном случае мы только единственно говорим: не помяни, Господи, мою бабушку, рабу Божию такую-то, в данном случае Людмилу, а говорим: Господи, бабушку мою помяни, Людмилу, прости ее согрешения вольные-невольные, не успела прибегнуть к таинству, святого таинства крещения, да, прости ее. То есть вот и вот такое вот расположение, такая молитва к Богу, она очень уместна и очень важна для того человека, и тот, кто молится, и о ком молится. Поэтому не рабу Божию, но бабушку нашей слушательницы Людмилу пусть Господь помянет и упокоит.
Большое спасибо, батюшка. В следующей передаче мы обязательно продолжим отвечать на вопросы. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. Еще раз большое спасибо и до новых встреч.
Спаси, Господи, до свидания.